Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Белорусский правозащитник Олесь Беляцкий приговорен к 4,5 годам тюрьмы. Почему эксперты считают это судебное решение политическим? Уголовное дело против погибшего в заключении юриста Сергея Магнитского не закрыто. По каким причинам? Под давлением массовых протестов президент Йемена отказался от власти. Какая костяшка арабского домино упадет следующей? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 24 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Минске суд приговорил белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Беляцкий – вице-президент Международной федерации прав человека, руководитель закрытого властями Беларуси правозащитного центра «Весна». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Сам Беляцкий заявляет, что все средства, поступавшие на его зарубежные счета, расходовал на работу правозащитного центра «Весна». Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон и член Европейской комиссии Штефан Фюле уже обратились к белорусским властям с требованием немедленно освободить правозащитника. Из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Сведения о зарубежных банковских счетах Олеся Беляцкого, где аккумулировались средства зарубежных правозащитных фондов на помощь семьям репрессированных оппонентов белорусского режима, передали официальному Минску Министерство юстиции Литвы и Польши. Именно на этих фактах строилось обвинение против Беляцкого, хотя сам он утверждал, что в личных целях не использовал ни копейки. Впоследствии власти соседних государств принесли извинения Беляцкому, его семье и всей демократической общественности Белоруссии. Белорусский суд посчитал вину Олеся Беляцкого в утаивании доходов, полностью доказанной. Судья Первомайского суда Минска Сергей Бондаренко во время зачитывания приговора подчеркнул, что Беляцкий умышленно с целью уклонения от уплаты налогов не указал средства, поступившие на его счета, и объявил срок наказания.
Беляцкого Александра Викторовича признателен буквально уплаты сумму налогов путем уклонения представления налогового декларации расчета, внесения налоговой декларации расчета заведомо вырученного, повлекшего причинение ущерба особо крупном размере, и ценоначное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, 6 месяцев.
Под возмущенные возгласы присутствующих в зале суда «Позор» и «Свободу Беляцкому» судья заявил, что Беляцкий должен возместить бюджету 721 миллион белорусских рублей убытков и 36 миллионов рублей государственной пошлины, в эквиваленте около 100 тысяч долларов. В заключении суда также указано, что имущество обвиняемого, в том числе и зарегистрированное на других лиц, во исполнение приговора будет направлено в доход государства. Приговор комментирует правозащитник Олег Волчек.
Суд так и не доказал, что это личный доход Беляцкого был получен на деньги. Суд также не доказал, а были ли в такой сумме деньги вообще в Беларусь, пересекали ли границу. Третье, суд не подтвердил, что эти бумаги добыты законным путем. Насколько мы знаем, Минюст признал их незаконными, потому что на тот момент налоговая инспекция не могла обращаться по такой информации по договору между Литвой и Беларусью, поскольку прерогатива только Генеральной прокуратуры. Далее, ну, все бумаги получены даже через Минюст и Литвы, без подписей, ксерокопии, то есть к ним вообще нельзя относиться как к доказательствам. Также мы убедились на суде, что к нашему белорусскому законодательству нет понятия, что такое грант. И поэтому бессмысленно менять, когда нет такого самого понятия.
На оглашение приговора Олесю Беляцкому пришло более 100 человек. Большую часть составляли коллеги-правозащитники, а также политические и общественные деятели, руководители дипломатических представительств. Присутствовавший на суде руководитель российского правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов не скрывает, что от приговора в шоке.
Ну, абсолютно позорный приговор. За правозащитную деятельность человека посадили. Попытка прокуратуры, а потом судьи закамуфлировать, по сути дела, политический приговор под якобы экономическое обвинение несостоятельно. Вообще скажем, что так называемые «законы» в кавычках Республики Беларусь антиправовые. Они создают вначале полную невозможность для любой независимой общественной деятельности на территории Республики Беларусь, а потом тех, кто продолжает осуществлять свои гарантированные Конституцией же Республики Беларусь права, потом за это преследуют. Но если даже посмотреть так называемое обвинение в рамках этих законов, закона в кавычках, то даже это обвинение абсолютно провалилось. Ничего, никаких серьезных объективных доказательств обвинения не было.
В ходе суда Олесь Беляцкий пояснил, что открыл банковские счета за границей, так как сделать это в Белоруссии не представлялось возможным. Возглавляемый им правозащитный центр «Весна» был закрыт властями в 2003 году, а на многочисленные попытки легализовать организацию Министерство юстиции отвечало отказом. Что касается денег из зарубежных правозащитных фондов, то они в полном объеме использовались для оказания помощи жертвам политических репрессий Белоруссии. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Сразу после вынесения приговора Олесю Белявскому я связался с его соратником, лидером правозащитного центра «Весна» Валентином Стефановичем.
Приговор Олесю Беляцкому я назвал чрезмерно жестким, я назвал его незаконным, и я назвал его крайне политически мотивированным. И, в принципе, ход этого процесса это только подтвердил. В деле находятся материалы, представленные Комитетом государственной безопасности. Хотя наши власти, которые все время утверждали, что это дело не носит никакого политического характера, почему-то материалы в деле оставили. Где абсолютно четко написано, каким образом начиналось это дело. То, что КГБ им располагало информацию о том, что якобы я и Беляцкий имеем счета за границей, с которых мы финансируем радикальную белорусскую оппозицию. В связи с этим проводились совместные проверки Генпрокуратуры и КГБ деятельности, как они в этих документах написали, функционеров КЦ «Весна». Поэтому мне абсолютно очевидно, откуда эти уши торчат, и это уши КГБ.
Так сложилось, что информацию следственным органам Белоруссии о счетах Беляцкого предоставили государственные органы или финансовые органы Литвы и Польши, после чего извинялись эти чиновники, ответственные за это. Ожидаете ли вы сейчас, что Польша и Литва могут оказать какое-то давление на Белоруссию?
Что касаемо давления, мне кажется, что вряд ли тут какая-то реакция будет больше, чем, возможно, включение должностных лиц, которые участвовали в деле Беляцкого, в какие-либо списки невъездных в Евросоюз. Евросоюз – структура довольно сложная, в нее входит много стран. Эти страны имеют разные интересы в Беларуси, либо они имеют вообще никакого интереса. Поэтому, мне кажется, единое решение Евросоюза какое-то в плане каких-то более конкретных шагов, направленных на санкции, мне кажется, не стоит ожидать. Да и, в принципе, по-моему, наши власти уже особо не реагируют на заявления многочисленные и списки невъездных со стороны Евросоюза, поскольку власть сейчас явно ориентирована на Россию, они надеются получить какие-то дивиденды от поддержки проекта Путина по построению этого евразийского пространства экономического, хотя я так подозреваю, что российская задача в том числе построение не только экономического, но и политического союза.
Как теперь будет работать ваш правозащитный центр?
Ну, честно говоря, это будет большая проблема, потому что приговор был вынесен с конфискацией имущества, и это может угрожать конфискации нашего офиса. Не знаю, как мы будем решать эти проблемы, пока еще я осознал это в полном объеме, но то, что это будет большое препятствие, серьезное для нашей работы, это точно. Вот. Но в наших планах нет прекращения своей деятельности, мы 15 лет нашей организации в этом году. Поэтому мы будем продолжать в любом случае. Хотя, конечно, это будет связано с определенными препятствиями.
Вы чувствуете на себе давление властей?
Я везде в этой переписке КГБ фигурирую вместе с Беляцким. Абсолютно очевидно для меня, что власти очень желали, чтобы я оказался на месте Беляцкого в том числе. И возбуждали, в общем-то, уголовное дело, как оказалось по мне в том числе, но потом оно было прекращено, потому что не было оснований к его возбуждению. И не хватило буквально там незначительной денежной суммы, чтобы меня упрятать за решетку, поэтому в отношении меня возбуждено административное и гражданское производство по взысканию якобы утоенных мной налогов. Давление, оно указывает, в общем-то, на нас на всех висит и оказывается, потому что до сих пор в Уголовном кодексе у нас есть статья 193 прим. Криминализированная деятельность незарегистрированных организаций. В общем, в любое время, при желании власти, каждый член «Весны» может быть задержан, арестован, лишен свободы, в том числе до 2 лет лишения свободы. В таких условиях, конечно, очень сложно осуществлять какую-то работу, но, тем не менее, мы продолжаем ее. Проводим приемы граждан, как и раньше, помогаем людям, которые там обращаются, которые стали жертвами репрессий политических, либо нарушений прав человека. Работа информационная не останавливается, сайт наш действует.
Довольно много белорусских политэмигрантов в соседних странах, в тех же Литве и Польше. Вы не думали над этим?
Я был за границей 2 месяца, с 4 августа до конца сентября. То есть, в принципе, я принял решение сюда возвращаться. И раз я уже сюда вернулся, то я буду тут действовать до конца моего, либо победного, не знаю, такого. У меня было много шансов в течение этих 15 лет уехать в любую страну. Я пока что остаюсь здесь.
Есть какие-то судебные перспективы дальше бороться за освобождение Олеся Беляцкого?
Безусловно, защита будет подавать кассационную жалобу в Минский городской суд. Мы будем предпринимать все меры по защите Олеся и дальше. Но насколько они будут эффективными, это, конечно, другой вопрос. Потому что я могу сказать, что по делам такого характера, политически мотивированным или общественно-резонансным, как правило, в кассационных инстанциях мало что решается. Но, тем не менее, мы будем использовать все методы.
Белорусский правозащитник Валентин Стефанович. Сегодня его коллега и соратник, бывший лидер правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий, приговорен Минским судом к 4,5 годам лишения свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 24 ноября, подводим основные итоги этого дня. Сейчас о общественно-политических событиях в России. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин сегодня пообещал правозащитникам разобраться с делом Магнитского и до конца января и подчеркнул, что следствие продолжается, потому к ответственности за гибель в заключении юриста фонда Hermitage Capital могут быть привлечены не только врачи. Дело Магнитского обсуждалось на специальном заседании членов Президентского совета по правам человека с участием руководства Следственного комитета, Генеральной прокуратуры России и представителей других правоохранительных органов и силовых структур. Весь день за работой этого высокого собрания наблюдала корреспондент «Радио Свобода», наш судебный репортер Марьяна Тарачешникова. Сейчас она в прямом эфире программы «Время свободы». Марьяна, добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей. По делу о гибели в Матросской тишине юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского параллельно шло 2 расследования. Одно инициированное государством, второе независимое, организованное правозащитниками. И в отличие от государства, правозащитники давно установили, кто именно, по их мнению, должен отвечать за смерть Сергея Магнитского. Все фамилии перечислены в специальном экспертном заключении еще в июле, опубликованном Президентским советом по правам человека и развитию гражданского общества. В Следственном комитете пока говорят лишь о 2 обвиняемых врачах из Бутырки – Дмитрии Кратове и Ларисе Литвиновой. Кратова следствие считает виновным в халатности, Литвинову – в причинении смерти по неосторожности. Многие считали, что, передав в суд дела Стрелочников, следователи попытаются потихоньку закрыть дело. Однако, по словам председателя Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Михаила Федотова, в ходе встречи с правозащитниками глава следствия комитета России Александр Бастрыкин заверил, следствие продолжится.
Было заявлено абсолютно официально. Следственные органы не собираются никого скрывать, не собираются ничего утаивать от общественности. Следствие по факту смерти Сергея Магнитского в СИЗО продолжается и будет продолжаться. И тот факт, что в отношении 2 человек дело уже передано в прокуратуру для того, чтобы быть дальше направлено в суд, это не означает, что следствие закончено. Следствие продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не будут выявлены все лица, причастные к этому преступлению.
Член президентского совета Мара Полякова пыталась выяснить у следователя Марины Ломоносовой, именно она ведет дело о смерти Магнитского, имена других подозреваемых, находящихся в зоне внимания следственных органов, но конкретного ответа не получила.
Я говорила о том, что были допущены грубейшие процессуальные нарушения. Буквально каждое следственное действие из тех материалов, которых я располагала, оно было проведено с нарушением действующего законодательства. Я уж не говорю там о бесчеловечном отношении, но самое главное, что нарушался бесконечно закон. Нарушался следователем, нарушался судом, нарушался Федеральной службой исполнения наказания. Нарушался, но если не считать двух врачей, то нам неизвестно о том, что было какое-то привлечение к ответственности тех, кто нарушал закон. Я же не говорю обязательно об уголовном преследовании. Но передали слово следователю, который расследует сейчас уже случай смерти Магнитского, и поскольку не закончила расследование, она не хотела бы уже о каких-либо выводах говорить. Но я даже не имела в виду уголовное преследование, я имела в виду, какая была реакция на нарушение закона. Но такого конкретного ответа не было.
Мэра Полякова отметила, что члены совета интересовались и тем, проводилась ли проверка источников доходов следователей, которые занимались делом Магнитского. По данным правозащитников, в их распоряжении недвижимости, автомобили, которые невозможно приобрести на зарплату следователя. Но от конкретного ответа и на этот вопрос представители правоохранительных структур, присутствовавшие на встрече с правозащитниками, уклонились.
Следователи и потом там присутствовали представители службы собственной безопасности, они сказали, что не нашли подтверждения факт связи какой-либо дела Магнитского с приобретением собственности, что это было в другое время, но когда я попросила уточнить время, то оно не было уточнено.
Помимо, собственно, дела Магнитского, много было сказано о том, что должны предпринять правоохранительные органы и суды для того, чтобы история Сергея Магнитского не повторилась. У члена президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Людмилы Алексеевой от этого разговора осталось двойственное впечатление.
Разговор велся довольно странно. Каждый из них объяснял, что у них есть законные основания работать так, как они работали в данном деле, и делать так, как они делали. Ну, а когда мы довольно эмоционально вскрикивали, что погодите, вы все делаете так, как надо, каждый из вас делает все так, как надо, а люди умирают. Буквально все выступления этих присутствующих приглашенных сводили к тому, что или мы все сделали по закону, и мы не знаем, что такое закон, или что это к нам не относится, это относится к другому ведомству. Я уже запуталась, что к кому относится, потому что у меня впечатление, что никто ни в чем не виноват, а и только один, люди мрут, и если мы не доберемся до того, кто же за что отвечает, и кто что должен делать, и изменить в своих действиях, то люди будут умирать одинаково.
Между тем, в Следственном комитете МВД продолжается расследование еще одного дела, связанного с именем Сергея Магнитского. Здесь, после возобновления прокуратурой в июле этого года, расследуют дело об уклонении уплаты налогов, то дело, которое и привело Магнитского в тюрьму. Адвокаты считают, что следователи возобновили дело незаконно, в нарушении интересов семьи Сергея Магнитского, говорит адвокат Елена Орешникова.
В первую очередь продолжение расследования подобных уголовных дел направлено на соблюдение интересов погибшего, его родственников. Это не задача государства, да, в связи с тем, что обвиняемое лицо уже умерло. Поэтому мне представляется неправильным, что подобные дела могут возобновляться без согласия родственников. Это их право, и это право закреплено законом. И когда они примут решение реализовать данное право, они с соответствующим заявлением обратятся в правоохранительные органы. В противном случае, вот здесь я склонна согласиться с сомнением многих, которые уже в средствах массовой информации нашли свое отражение, что таким образом можно говорить о психологическом воздействии на родственников, которые в первую очередь, да, пережили большое горе, потому что они потеряли близкого человека, а теперь еще вынуждены принимать какие-то решения по делу, о сути которых они не знают ничего.
Убеждена адвокат семьи Сергея Магнитского Елена Орешникова. Андрей.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Трачешникова рассказала сегодня о заседании членов президентского совета по правам человека с участием разных важных чиновников. Там обсуждались действительно важные уголовные дела, прежде всего дело Сергея Магнитского. О другом не менее громком судебном процессе и его последствиях Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал приемлемой и зарегистрировал поданную накануне жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на нарушения, допущенные во время судебного процесса по второму уголовному делу ЮКОСа. Защитников бывших совладельцев этой нефтяной компании считают, что российское государство нарушило права Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В Европейский суд по правам человека поступила жалоба от адвокатов экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя компании Минотеп Платона Лебедева на нарушения, допущенные в ходе судебного процесса по второму делу ЮКОСа. Как пояснила Радио Свобода, адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко, именно сегодня, 24 ноября, истекает срок подачи жалобы, поэтому она и адвокат Платона Лебедева Елена Липцер зарегистрировали и подписали обращение в Страсбургский суд накануне вечером. В жалобе указывается на ряд нарушений в ходе процесса, но суть ее в том, что Ходорковского и Лебедева лишили права на справедливое судебное разбирательство. Вот что Карина Москаленко сказала в интервью «Радио Свобода».
Факт заключается в том, что на самом деле третья жалоба от имени Ходорковского и Лебедева подавалась в 2007 году, когда начались те нарушения, которые, с нашей точки зрения, вообще исключали впоследствии справедливое судебное разбирательство по делу. Есть такие нарушения, которые впоследствии невозможно никаким образом не устранить, не восстановить нарушенные права. Поэтому мы ставили вопрос перед судом, и Басманным судом, и в Чите, что нарушения столь фундаментальны, что требуется просто прекратить преследование наших подзащитных. После этого мы еще несколько раз досылали дополнение к этой жалобе по мере совершения властями новых и новых нарушений. И вот финал, собственно, черта была подведена именно вчера, когда мы подали в окончательном виде эту жалобу. Она вмещала в себя все те нарушения, которые отмечались раньше, и все новые нарушения, допущенные в течение всего процесса. А почему вчера? Потому что сегодня истекает срок.
Это не первое обращение защиты Ходорковского и Лебедева в Европейский суд по правам человека. В начале июня суд не признал преследование Ходорковского политически мотивированным, хотя нашел нарушения в обстоятельствах ареста и содержания под стражей. По этому решению Европейского суда Россия должна выплатить экс-главе ЮКОСа 24,5 тысячи евро. Одновременно с подачей второй жалобы в Европейский суд по правам человека Платон Лебедев подал в Конституционный суд России жалобу на противоречие в законодательстве по условно-досрочному освобождению. Он просит признать неконституционной норму, по которой осужденному отказывают в УДО, если он не раскаивается в преступлении и не хочет возмещать ущерб, установленный приговором. Платону Лебедеву отказали в УДО в июле этого года именно по этим основаниям. В обращении в Конституционный суд Лебедев отмечает, что смысл этой нормы вынуждает осужденного, который просит себя освободить условно-досрочно, свидетельствовать против себя. Конституционный суд должен в течение 3 месяцев решить, будет ли он рассматривать жалобу Платона Лебедева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 24 ноября, во второй половине часа расскажем о том, как московский кинотеатр отказывается от проката документального фильма о Михаиле Ходорковском, а также другие темы. Под давлением массовых протестов президент Йемена отказывается от власти. Российская предвыборная хроника. Почему экспертов не убеждает программа партии «Право и дело». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Членам Совета по правам человека при президенте России предложено войти в группу по надзору за расследованием смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Предложение прозвучало на специальном заседании Совета с участием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, заместителя генерального прокурора Виктора Гриня и представителей других правоохранительных органов. Две трети кандидатов на выборах в Госдуму из числа действующих депутатов представили недостоверные сведения о доходах. Таковы результаты экспертизы российского центра Transparency International, пишет газета «Ведомости». Российский пилот авиакомпании «Ролкан» Владимир Садовничий считает, что дело против него и его эстонского коллеги Алексея Руденко было возбуждено в Таджикистане с целью рейдерского захвата самолетов. Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников переведен в колонию под Витебском, третью после приговора. Защита заявляет, что к нему не пустили адвоката. Основанием для отказа руководство колонии назвало карантин. «Газпром» получит 100% акций белорусского «Белтрансгаза». Соответствующий документ будет подписан в пятницу в Москве, заявил журналистам глава российского концерна Алексей Миллер. При этом Миллер не ответил на вопрос, снизит ли Россия цену на поставляемый в Белоруссию газ. На юге Афганистана жертвами авиаудара НАТО стали 7 мирных граждан, шестеро из которых дети. В Египте правящий высший военный совет принес извинения семьям погибших в ходе столкновения демонстрантов с полицией в Каире и пообещал, что виновные в гибели людей предстанут перед судом.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Заявление находящегося у власти несколько десятилетий президента Йемена Али Абдаллы Салиха о передаче власти в стране вице-президенту и скором проведении выборов и других реформ не привело пока к установлению стабильности. В Йемене продолжаются массовые протесты и спорадические столкновения демонстрантов с полицией. О ситуации в этой стране и других государствах арабского мира, уже почти год охваченных сильными волнениями, я беседую с лондонским политическим комментатором, экспертом по Ближнему Востоку и странам Северной Африки Андреем Остальским.
Али Абдалла Салих, йеменский президент, во-первых, в целом чуть более просвещенный диктатор, тиран. Конечно, он был всем этим вышеперечисленным, но все-таки он всегда проявлял какой-то здравый смысл. Я провел 2 года своей жизни в молодости именно в Сане, в Северном Йемене. С ним был лично знаком, наблюдал, что называется, с близкого расстояния, и всегда поражался его хитрости политической, его прагматизму. Думал, откуда что берется. Человек не то чтобы уже очень сильно образованный, выросший в этом средневековом, с феодальным и даже родоплеменными пережитками обществе, но вот дал ему Бог какой-то политический инстинкт. Инстинкт, конечно, притупился. Вот за 33 года нахождения у власти у любого правителя, наверное, начинаются проблемы с адекватностью восприятия действительности и политических реалий. Все ему не верилось, что вот он такой вот хитрый, сумевший и с Западом всегда строить отличные отношения, и с Востоком, с Саудовской Аравией, исхитрявшийся не поссориться, несмотря на множество болевых точек в двусторонних отношениях. Вот он вдруг проигрывает битву собственного народа, и вот выяснилось, что он не способен просто удержать власть. И ему, слава богу, хватило здравого смысла, хоть и с опозданием, понять, что повторять путь Каддафи вряд ли стоит. В его окружении есть достаточно здравомыслящие люди, которые тоже могли трезво оценить ситуацию и все-таки решились, видимо, дать достаточно адекватные, правильные советы.
А вы считаете, Андрей, что вот эти арабские лидеры, они искренне убеждены в том, что народ их любит, и что это вот бунтовщики просто какие-то, отбросы общества, выходят на площадь?
Да, разумеется, именно так оно и происходит, потому что вот после 30 или 40 лет нахождения у власти, конечно же, просто неизбежен отрыв от реальности. Неизбежно какая-то пелена застилает глаза. Я думаю, что это даже гораздо раньше происходит, что тем более в авторитарной системе, где ты окружен льстецами, где контролируемые тобой СМИ тебе льстят и какую-то создают другую реальность, совершенно резко отличающуюся от действительности, которую видят улицы городов. Это просто неизбежный психологический процесс. Каждый из этих тиранов, президентов, диктаторов пребывал в полной уверенности, что пользуется горячей и искренней любовью большинства населения. И именно этим объясняется неуступчивость Муаммара Каддафи.
В Египте, похоже, революция начинается заново. Вам понятны пружины нового протестного движения? В чем дело? Почему толпа опять на площади Тахрир?
Вы знаете, до конца, наверное, пружины не понимают сами египтяне. Это в значительной степени импровизация очень странного египетского общества. Ведь каждая страна очень резко отличается от другой при всех и общих чертах этой арабской весны. Специфика Египта состоит в колоссальном разрыве между, с одной стороны, весьма образованной городской интеллигенцией, достаточно многочисленной, и широкими массами. Вот посмотрите, во всех этих движениях участвовали, допустим, на пике сотни тысяч людей. Это городские жители, в основном молодежь, хорошо относительно образованная. Но 80 миллионов живут в Египте, и подавляющее большинство толком не читать, не писать не умеет, газет не читает, кабельное телевидение не смотрит, тем более не знает, в общем, что такое интернет. Разрыв чудовищный. Те же самые мубараковские генералы, оставшиеся у власти, ведь сняли только верхнюю фигуру, семью Мубараков, а все остальные практически остались на месте. Вот эти генералы, они рассчитывают на то, что значительная часть этого неграмотного, прежде всего сельского населения, готова будет просто из стремления к стабильности поддержать их. И, возможно, они в значительной степени правы. С другой стороны, у городской молодежи, конечно, лопнуло терпение. Они не этого хотели. Они хотели коренной перемены режима. Они прекрасно понимают, о чем идет речь, что их, в общем-то, хотят обмануть. Но еще один осложняющий всю формулу египетскую момент отметить, конечно, исламисты. Братья-мусульмане очень сильны в Египте. Наверняка значительная часть вот этого самого сельского и части городского населения проголосует, скажем, на выборах за братьев-мусульман. При том, что братья-мусульмане тоже, оказывается, изменились. Они действительно смягчились, относительно либерализировались. И теперь уже есть другое крыло исламистов – салафитское. Салафизм, я напомню, это та самая разновидность, то толкование ислама, которое исповедует Аль-Каида. Не каждый салафит, конечно, террорист, но практически все террористы Аль-Каиды считают себя правоверными салафитами. И вот это салафитское радикальное движение, отрицающее современный мир фактически, оно тоже набирает силу в Египте. Вот за кем пойдет, грубо говоря, египетский филак? За братьями-мусульманами традиционными, которые уже готовы вписаться в новое какое-то гражданское общество, политическую структуру в Египте, или за отрицающими все это салафитами? Это огромный вопрос.
Представления о демократии в арабском мире сильно расходятся с европейскими традиционными понятиями о демократии?
Ну, конечно же, есть различия, но произошел некоторый сдвиг в самое-самое последнее время, как выяснилось. Значительная часть молодежи вот этих арабских стран, благодаря интернету, прежде всего, другим современным средством массовой информации, сильно продвинулись, ближе к Западу подвинулись в своем понимании демократии. Что это не значит, что это понимание совершенно. Они по-прежнему не очень, наверное, понимают, какие механизмы могут возникнуть у них и могут взять на себя лидерство в обществе. У них есть смутное общее понимание того, что должен, в общем-то, народ сам определять свою судьбу, через какие механизмы, это еще очень и очень сложно понять. И потом опять в каждой стране все по-разному. Самое, наверное, парадоксальное и очень острое, таким образом иллюстрирующая кризисную ситуацию, положение сложилось в Бахрейне. Бахрейн – это удивительная страна, одна из самых, наверное, самая даже, может быть, свободная арабская страна, очень продвинутая и материально, и в смысле научно-технического прогресса, и средств массовой информации, и чего угодно, но это страна, где большинство шииты и абсолютное меньшинство правящие сунниты. И, конечно же, на этой почве возникает жестокое противоречие. Шиитов дискриминируют. Они правы, когда говорят, что их дискриминируют, потому что одна из самых важных палата парламента формируется недемократическим путем. Суннитское правительство формируется с некоторым участием шиитов недемократическим путем. Они требуют прямой демократии. Казалось бы, замечательное, вполне такое западное требование. Но интересно, что организации, требующие этого, например, Аль-Вифа, шиитская, стоят на фундаменталистских позициях. Они фактически требуют отмены тех свобод, которые существуют на Бахрейне. А свободу печати они хотят запретить. Права женщин они хотят забрать назад. А неправительственные организации запретить. Победа демократии парадоксальным образом означала бы поражение свободы. Вот вам конкретная иллюстрация абсолютно парадоксального развития демократических процессов в арабском мире.
В Ливии сформировано, наконец, переходное правительство, там национальное единства или национального согласия. Западные средства массовой информации говорят о том, что в него вошли ливийские либералы. Российские средства массовой информации делают акцент на том, что ключевые посты занимают боевые командиры. Кто прав из них?
Вы знаете, в каком-то смысле правы те и другие. Там есть и либералы прозападные, обеспечивающие идеологическую платформу временного правительства, но есть, конечно, и армейские командиры, командир вот этой импровизированно созданной ополчения народного Вот эти полевые командиры, конечно, очень могущественные, потому что у них в руках винтовка, а винтовка очень часто в таких ситуациях рождает власть. Поэтому невольно начинаешь тревожиться, не захотят ли эти полевые командиры быстренько, собственно, взять все бразды правления в свои руки. Зачем им нужны эти прозападные либералы? Наверняка между ними будет напряжение. В каком-то смысле спасение состоит в том, что эти полевые командиры совсем не едины. Они представляют разные племенные группы и разные регионы. Им не удастся легко договориться друг с другом. Значит, им нужно посредничество какой-то этой прозападной интеллигенции. В этом есть шанс. Но ливийский эксперимент тоже абсолютно уникален. Впервые подобное общество, очень сильно народоплеменное, но с продвинутой молодежью. Посмотрите, как много людей на городских улицах говорят по-английски. Как это общество будет входить в современность? Какие оно может создать демократические институты? Насколько они могут быть прочными? Конечно, ответа на этот вопрос не знает абсолютно никто.
Какой из арабских стран теперь ждать революции?
Ну, теперь все взоры устремлены на Сирию. Сирия – это ситуация Бахрейна наоборот. Никакой свободы, никакой демократии, но и в смысле конфессионального устройства тоже, потому что у власти секта алавитов, которую большинство арабов и большинство мусульман считают шиитами. И как бы подтверждая это, вот правительство Сирии, как известно, тяготеет очень сильно к Ирану. Одна из причин, кстати, почему Лига арабских стран так решительно осудила Асада, состоит в том, что верховодящие в Лиге арабские государства Персидского залива во главе Саудовской Аравии все больше видят в Сирии, в сирийском режиме Асада, просто агентуру Ирана, главного своего врага, главной угрозы для себя, как они считают. И это, конечно, не может кончиться добром, это кончится какой-то вспышкой, каким-то взрывом, тем более, что режим Асада явно ведет себя неадекватно. Там очень сильные братья-мусульмане, причем более радикальная, пожалуй, фракция, чем это имеет место в Египте. Как этот котел взорвет и куда выплеснется этот взрыв, трудно тоже предсказать, но это серьезная угроза для стабильности в регионе.
О положении в арабском мире политический комментатор Андрей Остальский.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 24 ноября. Сейчас российская политическая хроника. Этим репортажем мы завершим обзор предвыборных программ партий участников выборов в Государственную Думу 4 декабря. Партия «Право и дело» идет на эти выборы, чтобы добиться повышения качества жизни людей и совершенствования среды обитания. Российские правые за ограничение произвола бюрократии и свободу предпринимательской инициативы. Эксперты, однако, считают предвыборную программу «Правого дела» эклектичной и противоречивой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
«Правое дело» шло к выборам в Государственную Думу извилистым путем. Сперва все надежды правых были связаны с бизнесменом Михаилом Прохоровым, возглавившим партию в конце июня. Однако накануне предвыборного съезда партии в конце сентября у Прохорова возник конфликт с кремлевским куратором Владиславом Сурковым, с одной стороны, и с руководством исполкома «Правого дела» во главе с Андреем Дунаевым, с другой. В результате состоялись сразу два съезда партии. На том из них, что прошел в гостиничном комплексе Измайлова, были утверждены предвыборная программа и избирательный список «Правого дела», позднее зарегистрированный Центризбиркомом. Партийную программу на съезде представлял известный экономист Владислав Иноземцев. Предваряя дискуссию, один из лидеров «Правого дела», еще недавно сопредседатель партии Георгий Бовт, сказал:
«Я считаю, что этот документ отметает все обвинения в том, что партия придерживается каких-то метущихся позиций с непонятной политической ориентацией. Это целостная программа, которая соответствует всем понятиям праволиберальной партии».
Преамбула к предвыборной программе партии «Правое дело» заставляет вспомнить скорее декларации советской эпохи. Главная задача государства – создание условий для всестороннего развития личности и свободной реализации способностей каждого россиянина, соблюдение его прав, повышение уровня благосостояния. Можно вспомнить, что в предвыборной кампании 2007 года партия-предшественница «Правого дела», Союз правых сил, в своей агитационной кампании била рекорды популизма Ее обвиняли в отходе от либеральных ценностей. Говоря в эфире «Радио Свобода» о позиции партии на этих выборах, упомянул в негативном контексте наследие либерализма и исполняющий обязанности председателя правого дела Андрей Дунаев.
Мы не партия крупного бизнеса. Крупный бизнес весь в правящей партии. Мы все-таки представители того самого малого и среднего бизнеса. И наследие, которое мы сейчас получили, слово, само слово либерализма, оно испорчено. Если вы будете на наших любых мероприятиях, вы будете удивлены оппозиционности тех лозунгов, которые мы скандируем. Мы очень громко можем требовать там отставки каких-либо отдельных министров или премьер-министров. Вместе с тем, мы как партия считаем, что как ни парадоксально это звучит, неважно, кто будет президентом страны, а какие будут права у парламента и будет ли парламент реально осуществлять те функции, которые должен осуществлять. Сейчас происходит ситуация стагнации. Сейчас сложилась система, утрона, так скажем. Неважно, там в одном лице, он там в двух лицах, которые не обеспечивают не только социальных лифтов, но и вообще нормальной, адекватной кадровой замены тех лиц, которые являются руководителями нашей страны. Самое основное, чего нет в том же правительстве, в высшей власти, это ответственность. До сих пор никто из высших министров не ответил, не запровал ни за одной из реформ.
Мертворожденным политическим проектом, считает партию «Правое дело» в ее сегодняшнем состоянии, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«Правое дело» отличается от других партий очень высоким уровнем монолитности, поскольку все более-менее медийные персоны, кроме, может быть, Владислава Иноземцева, выглядят как люди, объединенные общей идеей. Идеей заработка денег на выборах. Если в других партиях есть там спонсоры и есть какие-то там люди, которые работают на деньги спонсоров, здесь видно, что, собственно, никаких особенных ожиданий у правого дела нет ни от выборов, ни от самих себя. Правое дело не проявляло особой настойчивости в сборе подписей, но никто не стал особо настаивать на такой тотальной проверке этих подписей. Никто не видел сборщиков подписи правого дела, в отличие от яблочных, в которых действительно было много на улице крупных городов. Проект правого дела остается замороженным, и существующие персоны в партии не выглядят ни сколь-либо готовыми проект замораживать, ни, в принципе, сколь-либо знакомыми, известными фигурами избирателям, не говоря уж о том, что они вызывали у избирателей правых какие-то ожидания. Проблема избирателя нынешнего правого дела только одна. Его пока никто не видел. В свое время был анекдот. Жена кандидата в губернаторы говорит, что я проголосовала 3 человека. Я проголосовал, вот ты проголосовал. Кто это третий, я хочу узнать. Похоже, что у правого дела ситуация близка.
Лидер партии «Правое дело» Андрей Дунаев, отвечая на вопросы одного из информационных агентств, сказал: «Наш избиратель – это любой человек, который считает себя самодостаточным, который не обязательно является состоятельным с точки зрения каких-то денежных средств. Просто самодостаточный человек». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких событиях в сфере средств массовой информации. В Московской галерее «Фотолофт» вечером в четверг пресс-показ фильма «Ходорковский» берлинского режиссера Кирилла Туши. Премьера этой документальной картины назначена на 2 декабря. В российский прокат фильм о бывшем совладельце компании «ЮКОС» выйдет лишь в одном кинотеатре «Эльдар». Все остальные от фильма отказались за 2 недели до показов. О причинах корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Фильм о судьбе бывшего владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского отказались демонстрировать кинотеатры России. Запланированный на начало декабря выход картины фактически сорван, утверждает арт-директор компании «Киноклаб», дистрибьютора фильма в России Ольга Поперная. Она рассказала «Радио Свобода», что первым отказавшимся от проката стало государственное учреждение «Москино», которое сначала запланировало показ фильма в 3 кинотеатрах «Художественный», «Факел» и «Звезда».
Проблема, как мне кажется, так страшна, как ее отражают СМИ, в результате чего у нас просто пошел некий вирус, и несколько кинотеатров лет за «Москино» просто испугались. Официально никто фильмы не запрещал. Я уверена, что вертикально никакого распоряжения не было и не может его быть, потому что, подчеркну, фильм получил прокатное удостоверение, и мы абсолютно на законных основаниях работаем с этим фильмом. Первый отказ мы получили со стороны детской сети «Москино» под ведомственное комитету по культуре города Москвы. Позвонили в кинотеатр «Художественный» для того, чтобы уточнить время пресс-показа, который планировал. Прибывая, как я поняла, со слов моих сотрудников в панике, сообщили, что они больше вообще с нами не будут говорить. Они все снимают, потому что некто, высокопоставленный чиновник позвонил им, по-моему, из комитета по культуре, прозвучало следующее, что как вы со мной не посоветовались, вы взяли этот фильм, снимите немедленно, 4 декабря выборы и так далее. Допустим, это все-таки было, это такая неформальная личная инициатива, которая просто боится за свое кресло, следуя интересы власти.
Всего в России и Казахстане дистрибьютор фильма получил 20 экранов. В Москве согласие на показ дали 7 кинотеатров. После отказа Москино его премьеру последовали еще 5 сетей кинотеатров. Особенно интересная ситуация сложилась с сетью кинотеатров «Каро», рассказала «Радио Свобода» Ольга Поперная.
Они заявляют, что они не вели с нами вообще никаких переговоров. И более того, что они даже не знали, что у этого фильма есть официальный российский дистрибьютор. После всех этих заявлений мне звонит директор по прокату «Каро» и пытается меня убедить в том, что действительно никто с ней не общался. Но мне был устроен скандал. Меня обвиняли абсолютно в каких-то неправомочных заявлениях. Наш букер, это было лично при мне, общался с директором по прокату сети «Каро».
Директор репертуарного планирования «Каро» фильма Ирина Прокофьева отказалась прокомментировать ситуацию под запись. Однако она повторила, что картина Ходорковский не подходит «Каро» по формату. Это документальное кино, которое не востребовано зрителями этой развлекательной сети. Следовательно, фильм может принести убытки. В Европе картина стала рекордсменом по количеству дополнительных показов. Особенно после того, как перед премьерным показом на 61-м Берлинском фестивале оригинал фильма был украден из офиса режиссера картины Кирилла Туши. Картину удалось восстановить по рабочим материалам, сохранившимся у режиссера. В Москве согласился предоставить площадку для проката единственный кинотеатр – киноклуб «Ильдар» известного режиссера Ильдара Рязанова. Сам Ильдар Рязанов в интервью «Радио Свобода» сказал, что никаких звонков сверху ему не поступало.
У нас не было причин отказываться просто. Я вообще не понимаю, что такое неформат. Это для меня остается слово загадкой. Поэтому я не в курсе дела. И почему там кто-то не хочет показывать, это надо их спрашивать, а не меня.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизан рассказал «Радио Свобода», почему, по его мнению, кинотеатры страны отказались от проката фильма «Ходорковский». Кинокритик также акцентирует внимание на грядущих выборах.
Причина заключается в трусости прокатчиков, точнее говоря, владельцев кинотеатров, которые готовы предупреждать даже еще не высказанные пожелания власти. А пожелания власти, вероятно, были частично высказаны, а частично, ну, так сказать, висят в воздухе. И, как всегда, значит, люди угодливо ловят то, что еще даже не изречено. Но я совершенно не исключаю того, что телефонное право, как всегда, в России продолжает действовать, и, вероятно, никто не говорит. Никто же там не скажет, что, скажем, был звонок из администрации президента, где как бы ласково было намекнуто, что не очень желательно выпускать такой фильм перед выборами. Информация о деле Ходорковского, которое содержало этот фильм, она была в основном в газетах. А наши власти, они не рассматривают печатную прессу как такой болезненный для них идеологический инструмент. А вот телевидение и кинематограф они по-прежнему рассматривают.
Сейчас дистрибьютор фильма «Ходорковский» в России, компания «Киноклаб», ищет площадку для альтернативных показов картины. Одну из таких площадок уже предоставила галерея «Фотолофт». Картину там начнут показывать со 2 декабря. Один сеанс вечером в будние дни, по выходным сеансов будет несколько. Однако премьеру на фестивале Art Dog Fest кинокритики не называют глобальной, ведь туда сможет или даже захочет попасть небольшое количество людей. Да и в самой картине нет сенсационных разоблачений или провокационных фактов. Немецкий режиссер русского происхождения Кирилл Туши на протяжении 5 лет следил за делом опального олигарха. Картина им созданная документальная. Туши пытается разобраться в деле Ходорковского. В картине режиссер задает вопрос первым встречным подросткам о том, знают ли они, кто такой Ходорковский, и получает ответ: «Этот бизнесмен украл много денег». Режиссер с удивлением констатирует: треть сторонников Ходорковского – правозащитники, другая треть – неолибералы, остальные – те, кто находит его красавцем. Туши удалось взять интервью у самого Ходорковского, находящегося в заключении. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Наследник британского престола обвиняется в экологическом вандализме. Защитники природы подозревают, что разводимые на принадлежащей принцу Чарльзу ферме в герцогстве Корнуолл тихоокеанские устрицы наносят вред местной фауне и флоре. Трибунал по праву на информацию постановил, что принц обязан предоставить полную информацию о деятельности своей фермы и воздействии устриц на местную экологическую систему. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Герцогство Корнуолл на юго-западе Британии в течение почти 700 лет является личным доменом наследников престола принцев Уэльских. Нынешнему престолонаследнику, принцу Чарльзу, носящему этот титул, герцогство, которое занимает 3550 квадратных километров, приносит ежегодный доход в 18 миллионов фунтов. Однако принц не довольствуется налогами, которые выплачивает ему полумиллионное население герцогства, и занимается еще и частным бизнесом. В городке Порт-Новос на реке Хелфорд ему принадлежит крупная ферма по выращиванию тихоокеанских устриц, которые не водятся в этом регионе. Местный фермер Майкл Брутон утверждает, что тихоокеанские устрицы в процессе развития уничтожают вокруг себя всю флору на дне реки, которая является частью заповедной зоны региона. Основанный Брутоном экологический комитет Порт-Новоса призвал администрацию герцогства Корнуолл раскрыть всю документацию о работе устричной фермы. Комитет считает, что принц Чарльз и его герцогство подпадают под действие закона о праве граждан на информацию. 3 года понадобилось Майклу Брутону и его коллегам по комитету, чтобы добиться решения трибуналу по праву на информацию, обязать администрацию герцогства предоставить требуемую информацию. Возглавляющий трибунал судья Джон Эйнджел постановил, чтобы герцогство Корнуолл в течение 28 дней предоставило необходимую информацию о работе устричной фермы и о влиянии устриц на их среду обитания. Майкл Брутон назвал решение трибунала победой корнуоллской окружающей среды.
Рассказывала Наталья Горицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» житель Порт-Новоса Майкл Брутон, который 3 года назад и начал кампанию за спасение местной экологической системы.
Впервые я обнаружил неблагополучие с экологией, когда купался в реке, нырял, ходил под парусом, плыл в лодке. Весь наш очень красивый регион, который мы называем Линден, по существу является национальным парком. На его территории запрещено строительство и любое нанесение вреда окружающей среде. Река Хелфорд, на берегу которой я живу, защищена не только британским законом, но и Европейской природоохранной конвенцией. Берега Хелфорда представляют собой заповедные места с живописной растительностью и разнообразной фауны. Прежде чем заняться какой-либо предпринимательской деятельностью в нашем регионе, необходимо заручиться экологической экспертизой, подтверждающей, что она не наносит вреда окружающей среде. При организации фермы ничего этого не было сделано. Принц Чарльз носит также титул герцога Корнуоллского. Герцог много времени уделяет экологическим проблемам, и мы относимся к нему с огромным уважением. Однако администрация его герцогства не следует его убеждениям. Наша кампания началась с того, чтобы изменить эту ситуацию. Тихоокеанские устрицы нанесли огромный ущерб некоторым рекам во Франции и Северной Германии. Это огромные, похожие на кораллы устрицы, которые уничтожают всю подводную флору вокруг себя. Суд постановил предоставить мне информацию, которую я запросил у администрации герцогства 3 года назад. Я обратился в 2008 году с этой просьбой, однако меня попросту отшили на том основании, что герцогство не подчиняется законодательству об экозащите. Однако сейчас суд постановил, что это законодательство распространяется и на администрацию Корнуолла, которая обязана ответить мне по существу. Не знаю, что предпримет администрация. У них огромные деньги, у меня же их очень немного. Боюсь, что это чем-то напоминает битву Давида и Голиафа.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 24 ноября готовила корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына, был экологический активист из графства Корнуолл Майкл Брутон. Наследник британского престола обвиняется в экологическом вандализме. Вот так обстояли дела в четверг, 24 ноября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но с главными темами программы вы можете продолжить знакомство на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Накануне Таги заявил, что нападение на него, вероятно, было связано
первым
с
первым отказавшимся от проката стало государственное учреждение Москин.
По версии следствия, возглавляя Московский некоммерческий фонд «Отчизна»,
непосредственным поводом для протеста послужило недавнее решение правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».